Не можно знать Писание, пока мы его не применим в свою жизнь. Я могу знать о Писании, но я никогда не смогу знать Слово Божие, пока я не применю ее в своей жизни. Через короткое время мы в практической форме будем исследовать несколько пунктов, как мы можем применить. Но здесь я хочу еще дать несколько примеров, пунктов, как это, почему это важно и так дальше. Видите, во время его жизни Иисус Христос имел много контактов с людьми. Но я уже дал этот пункт. Матфея 22:29. «Заблуждаетесь, не зная Писания, не силу Божию». Про это я говорю. Если мы не знаем, как применить Слово Божие в своей жизни, мы можем быть фарисеи, мы можем быть садукеи, мы можем быть книжники, мы можем иметь диплома, чтобы висело на стене, мы можем быть доктор богослов. Но если это Писание, ее не применим в свою жизнь, мы не знаем это слово. Мы только имеем интеллектуальное знание, факт. Мы можем быть как фарисеи или садукеи и знать Ветхий Завет и это Писание. Но пока я не применю эти принципы в своей жизни, в личной форме, Иисус Христос говорит, ты не знаешь. Но когда применю эти истины в своей жизни, тогда я буду знать силу Божию. Тогда я буду испытывать Бога. Тогда это слово живое для меня, оно не искусственное, оно не мертвое, оно не есть теоретическое. Знаете, есть люди, они имеют столько знаний, они как энциклопедия. Ихина голова наполнена с библейской информацией. Но оно никакую пользу не делает в ихиной практической жизни. То значит, много знают, но они не знают, как ее жить. Тогда человек делается или фарисеем, или садукеем, или книжником. Он не входит в глубокое отношение с Богом, и его жизнь непрактическая. Видите, если изучаешь эту Библию и не вставишь в своей практике, ты не знаешь Писания. Ее только можно понять, когда она действует в твоей жизни, когда она живая в твоей жизни. Но это первое. Второе, изучать Библию, оно есть очень опасное, если не будем применять эти истины в своей жизни. И дам несколько пунктов под этим. То изучать Слово Божие может быть очень опасное, если мы будем только ее изучать, но никогда не применять эту истину в своей жизни. А следующие пункты, это только чтобы объяснить эту заголовку или этот принцип. Первое, потому что знание может надуть нас, и это духовный смысл. И тут есть гордость. Я цитирую первое послание Коринфянам 8:1. Но знание надмевает, а любовь назидает. Но как это слово понять? Надмевает. Хорошо, это как надуть. Больше знания, больше. Но только маленькую иголку. Все. Горячий воздух, это все. Но это же это греческое слово назначает. Надуты. Надуты. Но надуты с гордостью. А человек, кто гордый, он все время стоит перед людьми, как большая шишка. Он все знает, у него есть столько диплома, он столько образования имеет, и такой надутый. Можно вам сказать, сатана знает Библию интеллектуально, но он ее не знает в практике. Он никогда не применил эту истину в своей жизни, но он надутый. Главный грех – гордость, но он очень много знаний имеет. Но он не знает силу Божию, потому что никогда не применил эту истину в своей жизни. Он согрешил, но он много знаний имеет, интеллектуально. Поэтому он имел полное право искушать Иисуса Христа. Он имел очень много знаний. И он знал, как это знание использовать в лукавом форме тоже, ну, интеллектуально. Он никогда не испытывал это слово в своей жизни. Правильно применить Слово Божие в свою жизнь, оно или, знаете, оно уничтожит эту опасность, гордость у жизни. То есть я изучаю эту Библию и применяю ее в своей жизни, я тогда испытываю, как трудно это делать. Я испытываю, что я зависимый от Бога и Его помощь, чтобы выполнить, что Писание говорит. Я тогда зависимый от Бога, чтобы жить эту христианскую жизнью, но я тогда испытываю силу Божию, но тогда нету гордости. Когда я получаю понятие от этого Писания и применяю в своей жизни, я уповаю на Него и на Его силу. Это слово живое в меня, но оно не приводит гордость. Если есть проповедник или богослов, кто есть гордый, он знает Писание только интеллектуально, а в практике он ничего не знает. Это слово, тогда академия, это слово не живое в его жизни. Я вам скажу, любой либеральный богослов, это его первая проблема. Он интеллектуально много знает. Но он не знает Слово, он не знает Бога это Слово и не знает силы Божию. Но нужно тогда применить эту истину. То это одна опасность. Можно избегать это, когда применю эту истину в свою жизнь с помощью Его. Второе. Иметь это знание требует действия. Оно должно быть активное, практическое в моей жизни. Снова повторяю, Яков 1.22. Это знание требует, чтобы оно действовало в моей жизни. Яков 1.22. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Слушайте, я сколько раз уже слышал проповедь на этот стих, эти стихи. Сколько раз в наших церквах я слышал это в молитвах. Но так мало я вижу, что оно исполняется в жизни. Другое, можно сказать, что тут Яков говорит слова Божии, как приказ. Он не говорит здесь. Слушай, Дегтяренко, я хочу, чтобы ты подумал об этом. Знаешь, я предлагаю тебе. Это приказ. Грамматика это указывает, контекст это указывает. И Бог говорит, Дегтяренко, делай. Не думай. Не размышляй, не приводи какие-то споры, не смотри на различные взгляды. Писание говорит, делай. Но делать нужно применить истину. Применить истину, я избегаю эту проблему, эту опасность, что может быть. Один пример. Это тоже очень известный. Это притча Иисуса Христа. Что говорится в Матфея 7 глава, и там следуем 24 стих и дальше, где тут говорит про послушный ученик, и как он строит, и там показывает нам неразумного, как он строит. И 24 стих говорит, «Итак, всякого, кто слушает слово Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Теперь, чтобы строить на камень, все равно нужно глубоко спускаться. Чтобы фундамент строить, для любое строительство нужно идти вниз. Если песок, еще глубже нужно идти, но если камень, все равно нужно копать. Это трудная работа. Но что человек хочет сразу сделать? Человек хочет сразу иметь показ. Очень легко строить и не копать. Просто начинать строить, и все. И каждый, что подходит, о, смотри, как быстро уже. Ох, уже скоро крыша будет. А этот, смотри, как он еще там в ямы копает. А потом нам притча говорит, что когда бури жизни приходят, трудности жизни, трудные условия жизни, притча нам говорит, какое здание стоит. Этот, что на песок, ну, безусловно, что оно сразу упадет. Первый шаг, это уже стены, мы видим, где треснулось, уже видим, где подвинулось здание и так дальше. Но этот на камень будет стоять. Притча очень известная. Но тут оно говорит, как мы применяем эту истину. Интеллектуально, очень быстро свою диплому получил и имеешь, что повесить на стенку в своем доме. Но этот, кто глубоко входит, то значит, он копает, копает, копает и потом применяет эти истины. Оно не сразу видимое. Потому что менять характер человека, менять обычаи его жизни, менять много отрицательной его жизни берет много времени. Но Бог в его милости, благодати, долготерпении работает над нами, когда применяем эту истину в практической форме в нашей жизни. Но когда эти стены начинают расти, подниматься, на этот фундамент оно крепкое. Тогда буры приходят, мы имеем принципы, что мы теперь испытывали в нашей жизни, эти принципы теперь для нас решение насчет этих обстоятельств, трудностей. Мы имеем крепкий фундамент. Этот, кто на песок развалился, этот на камень еще стоит. И поэтому в стране, когда есть гонение, этот, кто на камень строил, он стоит. Этот, кто на песок, он уже расплыл. Он уже сдался. Он уже против. И причины не нужно говорить, и примеры не нужно давать. Но этот на камень, он и будет мученик Иисуса Христа, потому что это слово дает ему фундаментальный принцип, как жить, что бы оно ни стоило. Это ученик Иисуса Христа, не только этот, кто следует за Иисуса Христа. Быть ученик Иисуса Христа – это тот, кто применяет эту истину в своей жизни. Если мы будем немножко строить на этот принцип и пункт. Давид, он это испытывал в своей жизни. Псалом 118, 59 и 60. Псалом 118, 59 и 60. Он знал, как применить это слово в его жизни. Но что Бог говорит про его сердце? «Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои». Это было сердце Давида. Истина открылась, истина нужно применить, истину поскорее выполнять. Видите, когда Бог мне показывает Его волю в Писании, моя обязанность сразу с Его помощью выполнять. Не отложить, не размышлять. Когда-то, может быть, подумаю об этом. Я должен применить это в своей жизни с его помощью. Это практическое. Хорошо, третье еще под этим. Знание умножает ответственность. Видите, больше знаю о Писании, больше ответственность от моей жизни Бог требует. Это будет как Яков 4:17. И так, кто разумеет делать добро и не делает, тому недостаток, тому слабость, тому немощь. Но вы знаете слово, но вы тоже знаете, что мало исполняет этот стих, потому что они не принимают это как грех. Оно говорит, и так, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Ясно, нету сомнений, это что оно говорит. То есть, если человек знает Писание и не применяет в своей жизни, это грех. То значит, когда у славянской церкви проповедь сказана, а теперь дает возможность, и дается эта возможность славянской церкви, отзыв к Богу в молитве, что в тихой форме или устно, это хочется сказать, я теперь получил истину, я имею ответственность перед Богом за эту истину, Господи, помоги мне, чтобы применить эту истину в своей жизни. Мы не говорим за другое, что Слово Божие будет говорить. Это обличать нас, показывать нам, какие недостатки и так дальше. Я просто говорю насчет знания. Что тут теперь сказано для нас, И мы знаем теперь, раньше не знали. И не делать – это грех. Не делать, я приобретаю еще хуже осуждение на себя, если не применяю другой суд на меня, потому что я теперь знаю. Поэтому много церкви молятся для пробуждения, потому что много знают, мало делают, грех существует, но этот грех не признается. Мы хотим, чтобы было пробуждение в нашей церкви, чтобы это, что знают, начинали выполнять с помощью Господа. Должна быть перемена. Мир должен видеть, что наша церковь, другие люди, это тело Иисуса Христа. Но если другая организация, то интеллектуальные знают и все. И можно вам сказать, народ Божий такой ленивый. Сколько возможностей сейчас, чтобы изучать Библию, и нужно умолять, чтобы изучали Библию. Но еще хуже, что знают, не применяют в своей жизни. То значит так, я когда теперь отделяю это время с Богом, чтобы изучать Слово Божие, если я не имею желание и не имею план, что я буду применять эти истины в своей жизни, и мне жалко это сказать, лучше не изучать, лучше не заниматься, потому что хуже осуждение на этот, кто знает. Ох, это такое серьезное, и тут целая проповедь только на это тоже. Но если я знаю Бога, и люблю Бога, я хочу быть как Бог. Это образ Иисуса Христа, то должен применить. Если я иду на собрание и слушаю проповедь, я должен быть готов принять и применить эту истину, что будет сказано ко мне. Если иду на разбор Слова Божия, я иду, чтобы Бог говорил ко мне и дал мне понятие, и как взять эти истины, чтобы меняло мою жизнь. Я не иду на братский совет или на разбор Слова Божия, чтобы мое доказывать и споры вести. Я иду, чтобы лучше понять Писание, но я уйду от этого места с истины, что должны быть в моей жизни теперь. Следующее. Применить Слово Божие в своей жизни очень трудное, очень трудное. Это нелегкая работа. И можно сказать, что, может, это самое трудное. Истолкование Писания легче, чем применить эти истины в своей жизни. Но применить это не просто случайно случается в нашей жизни. Мы должны иметь план. Не имеем план, оно никогда не совершается. Три пункта, почему оно так трудно применить Писание в нашей жизни. Это будет хороший вопрос. Дай три причины, почему так трудно применить Писание в своей жизни. И первое, применить Слово Божие. Есть такой трудный труд или работа, потому что она заставляет меня думать серьезно. Есть такие верующие, не хочу думать. Надо много думать и серьезно думать. Я объясню это. А потом в следующей лекции еще больше буду это объяснять. Но здесь хоть этот намек. Берет серьезные мнения, размышления, думать. Значит так, чтобы понять Писание и применить ее в своей жизни, берет много времени в размышления, концентрации и молитвенное размышление. Раньше мы сможем применить истину в свою жизнь. Я повторяю. Тут Бог мне открывает истину. Теперь я должен думать, и это серьезное размышление, я должен думать, размышлять, концентрировать, молиться. Мы говорим про какую-то истину, что он мне дает понятие теперь. Другое, я размышляю эту истину, и я вижу, что тут в свое время оно было как временный принцип. Но теперь я с Божьей помощью могу выкопать, что этот принцип действует в настоящее время, могу ее применить в своей жизни. Это серьезное размышление теперь. Иногда я смотрю на какое-то событие в дни апостолов или дни в Израиль и вижу, что да, но это не только обычаи, это что-то, что я могу теперь всей вселенной взять для своей жизни. Это значит принцип всевселенной. Это не только поместное, оно касается все время. И тут я, может, немножко прыгаю вперед, но знаете, есть принципы, что мы видим в Писании, и скажем, оно временное. А потом есть истины, что я могу их применить в любое время, пока Иисус Христос возьмет нас домой. Пример. Я могу смотреть на жертвы в Левит, и могу их исследовать, ведь как там Бог им дал эти условия, причины и так дальше. Но я не беру это для своей жизни сегодня. Но принцип, я могу ее взять для сегодня. То значит, с этим смысле. То мы оканчивали с этим пунктом, что это берет серьезное мнение, размышление, думать. То значит, я тут теперь уже не буду колебаться. Я буду принимать, не буду воздерживать и буду стремиться к выполнение этой истины, что Бог мне открывает. Но тут если одно слово – это думать. Это так легко, но на самом деле это слово, если подумать, это большое слово. Многие не хотят думать. Многие хотят, чтобы кто-то им сказал, это сделай или другое сделай. А тут это говорит, что нужно думать. Это серьезная работа. Второе. Применить Слово Божие – трудная работа, потому что сатана будет воевать против этого. Второе – применить Писание – трудная работа, потому что сатана будет воевать против этого. Видите, сатана не беспокоится, если мы будем изучать Слово Божие интеллектуально. Это его не тревожит. Если мы собираем материал, чтобы иметь много фактов, это его не беспокоит. Слушайте, либеральные это они делают. Они уже сколько книг написали, сколько семинарий открыли. Это сатаны не беспокоит. Его беспокоит это, когда человек изучает Слово Божие и теперь старается, чтобы применить эту истину в свою жизнь. Сатана знает, если ты довольный, только знать интеллектуально, ты не опасность для его планы. Наоборот, интеллектуальное знание Писания, оно будет помогать сатане, оно не будет препятствием для его план и программы для этого мира. Если вы посмотрели бы все, что модернизм сделал в последние, скажем, только 50 лет, это интеллектуальное, академическое знание Писания. Это не тревожит сатана. Сколько книги выходит, что никакую пользу для церкви они, но сколько деньги оно обокрало от церкви, чтобы их выпустить, сделать и так дальше. То значит так, этот момент, что вы принимаете решение, что применить истину и будут перемены в вашей жизни, он будет воевать с вами вовсю. Он ненавидит исполнитель Слова Божия. Этот, кто будет исполнять Слово Божие. Он ненавидит такого верующего. Он тебе позволит изучать Библию сколько ты хочешь. Только чтобы ты не спрашивал себе этот вопрос. Теперь как я применю эту в своей жизни, что я научился? И я эту легкомысленно тоже не говорю, знаете, потому что я знаю от различных семинарий, сколько люди интеллектуально изучают. Если по-другому подумать, сколько безбожники изучают Библию. Только подумайте, православную церковь, католическую церковь, протестантскую церковь, сколько семинарий существует и под руководством невозрожденных. Мы не говорим за консервативные семинарии, евангельские и так далее. Только под эти три головы, сколько семинарий существует, сколько книги, сколько академии, сколько интеллект. Это не тревожит сатаны. Ему тревожит, это когда человек искренно в его общении, изучении Слова Божия, то с Богом решает, теперь как я смогу применить. Бог оставляет, это сатана оставляет эти церкви, что они только проходят ритуалы и церемонию, но серьезно не применяют эту истину в своей жизни. Третий пункт. Применение – это трудная работа, потому что оно идет против наш характер, против нашу натуру. Кто хочет изменить свой характер? По-другому сказать, кто любит перемены? Но это, что применение Слова Божьего делает, оно заставляет нас меняться. Видите, большинство верующих живут по их эмоции, не по их воле. Жить по воле, хочется сказать, что я размышляю интеллектуально, теперь я применяю это знание истину в моей жизни, потому что, имея это знание, информацию, факт, хочу теперь применить эту истину в своей жизни. Мало верующие живут на этой этапе, они больше живут на эмоции, а харизматики-пятидесятники в крайности эти эмоции. И видите, большинство довольны на эмоции жить свою христианскую жизнь. Я дам пример. Сколько раз вы слышали этот фраз? Мне не хочется заниматься. Мне не хочется молиться. Я не чувствую идти это заниматься в личный евангелизм. И можно это расширять. Чувства, эмоции, что мне хочется, что я желаю. Но христианская жизнь не связана с чувствами. Христианская жизнь связана с фактом, Писанием. Это объективное знание, что с Божьей помощью применяю в своей жизни. Это не хочется сказать, что нет эмоциональной части нашей христианской жизни. Но я говорю, когда мы применяем это слово, это есть ключ для духовной зрелости, когда живем для Иисуса Христа. Потому что я это делаю, потому что принимаю решение воли своей, потому что это правильно делать, не потому что я чувствую, это будет хорошо делать. Я это делаю, потому что это интеллектуальное решение влияет на волю мою, но это я делаю с помощью Господа. Тут принимаю решение. Если б я надеялся на мои эмоции, на мои чувства, я, наверное, никогда бы не изучал бы Библию. Кто любит работать? Кто любит молиться? Кто любит свидетельствовать? Только если это есть пробуждение от внутреннего человека и это от Бога. Но оно не связано с чувствами. Потому что это все трудная работа. Это нелегко делать и выполнять. А сатана, он будет нас указывать, что тебе не хочется. И это будет с точки зрения эмоции. Но я когда применяю Слово Божие в своей жизни, я ее буду применять, что я чувствую или не чувствую. Что у меня эмоции играют роль или не играют роль. Я это делаю, потому что тут есть дисциплина моей жизни и решение, что я должен это делать, потому что это Писание мне указывает. Но знаете, такое действие, волю человека, это от зрелого духовного человека. Это есть фундамент для стабильности в его жизни. Но тут дисциплин в жизни. Но тут теперь решение. Это решение связано с много другими вещами. Это преданность к Богу, посвящение своей жизни. Но это все, что касается воли духовного человека, внутренний человек. Теперь следующее. Я дам теперь четыре степени, как в практической форме применить это Писание. И это будет хороший вопрос на экзамен тоже. Укажи мне четыре пункта или четыре степени, как можно применить Писание в своей жизни. Снова, это будет практическое. Я когда готовился, я думал, ну, это может слишком практическое. Такое же скажет, ну, какая-то лекция, Дегтяренко, это мы все знаем. Но я когда готовился и молился, я с точки зрения, что очень мало практикуется в церквах, и это я говорю за американские церкви тоже, и поэтому, хоть оно такое практическое, ничего такого сложного, но нужно, чтобы мы передавали нашим членам и верующим. То первый пункт – молиться для понимания, как применить Слово Божие. То молиться для понимания, откровения от Бога, как применить Слово Божие в своей жизни. То значит, я читаю одно место, я ее изучаю, я теперь буду молиться, Господи, я это исследую, а вот какое понятие имею. Теперь в специфической форме, что ты хочешь, чтобы я делал с этой истиной? Теперь, тут нету сомнения, знаете, насчет послушания к Слову Божию, как делиться с другими. Но тут я молитвенно, я хочу, чтобы Бог мне лично указывал, что есть Его воля насчет этого Писания в моей жизни. Теперь, если Он будет применять эту истину в моей жизни, тут есть послушание, чтобы ее применить. А второе, еще под этим пунктом, следующее насчет послушания к Слову Божию, я теперь должен быть готовый делиться с другим. Но я все под этого пункта. Буду молиться, чтобы понимание мне дал. А под этим я имею в виду, что я буду молиться, чтобы в специфической форме он мне дал это знание, чтобы я знал, что я должен делать. А когда Бог хочет, чтобы я что-то делал, Он хочет послушания к Его Писанию, и Он хочет, чтобы я делился с другим. Почему это я включаю? Потому что применить, то значит, я теперь буквально принимаю эту истину в послушание к Писанию Божьему, к воле Божьей. А когда я послушный, я должен поделиться с другим. Я дам пример. Я замечаю, а вот как. Я что такое изучаю? Теперь Бог мне открывает что-нибудь, или я понимаю что-нибудь. Кто первый, что услышит от меня? Люба. А когда начинаю ей объяснять, не выходит. Я, да, но я имею... Ну, не знаю, как это в словах сложить, Люба. Ну, слушай, это... По-другому сказать. Я переживаю эту истину, радуюсь у нее, но не знаю, как сложить ее в словах. А кто мне понимает самое большее, самое лучшее? Люба. Но если я не могу передать эту истину, и что Бог говорит ко мне, и как ее применить в своей жизни, то когда, как я смогу другому ее передать? Но самое первое, если я не могу это объяснить к Любе, то значит, я еще не знаю, как ее применить в своей жизни. Я хочу быть послушным к этой истине, но эта истина еще не переработалась у меня, я еще должен время проводить в молитве. То значит, Бог, ты мне должен еще открыть, как я могу в практической форме применить эту истину в своей жизни. Я еще должен молиться об этом. И есть места, что знаю, я начинаю понимать, но пока я не применю в своей жизни, я еще не знаю эту истину. И есть такие места. Но знаете, есть места, где оно труднее применить. Пример, эскатология. Я сейчас много мучаюсь эскатологией. Мучаюсь в хорошем смысле. Я очень люблю и перерабатываю, и уже пишу, что в будущем для книги. Но уже приготовил одну схему, знаете, только на восхищение церкви, 13 главы, так, знаете, то работай над этим. Теперь самый первый себе спрашиваю, когда прохожу это, ну, Господи, как это применить в своей жизни? Это тоже, я не изучаю Библию только для теории, я не изучаю Библию, чтобы просто книгу издать. Но я замечаю, когда изучаю пророчество, изучаю эскатологию, это приготовление к встрече с Богом. Другое – это приготовление с авторитетом. То значит, тут оно дает мне много конкретной информации, что я могу уповать 100% на Писание, потому что так будет. Тут я теперь имею надежду. То есть много такое практическое. Это не только интеллектуальное напряжение, знаете, что хорошо будет это написать. Но оно должно влиять в практической форме. И второе пришествие Христа это делает. Восхищение Церкви это оно дает. Ну хорошо, отошел немножко. То первый пункт – молиться для понимания, что Бог даст насчет тех, что изучаю. Второе, чтобы размышлял на стих или стихи, что я избрал изучать. То второй пункт – в одно слово – размышление. Размышление, я хочу сказать, это в библейском смысле. Есть, что скажут «медитация», но я очень осторожен с этим словом, потому что оно отрицательное понятие имеет. Но это слово тоже есть библейское слово, но намного не переводится с «медитация». Больше это размышление. Это есть ключ, как можно раскрыть, как применить Писание к своей жизни. То размышление в духовном смысле, извиняюсь, я не знаю, как по-другому сказать это, я в словаре посмотрел, и я думаю, вы поймете, жевать жвачку, правильно это? И это не самое красивое выражение, я по-английски мог бы гораздо красивее это сказать, я просто в словаре взял и все. По-другому сказать... Пережевывая, да, то корова теперь взяла траву в рот, жует, оно входит в ее первый желудок, потом ляжет, поднимается, снова жует, процесс продолжается, и повторение хоть 3 раза. То целый процесс, это духовная медитация, это есть духовное размышление, то значит, я жую, жую, а потом снова оно поднимается, чтобы снова жевал. Но в духовном смысле это не ограничено с временем. Хорошо, если могу, первый раз читаю, понимаю, размышляю, уже применяю, но оно не все время так быстро. Но я тут должен научиться, как размышлять и концентрировать на какой-то часть Писания. Я вам скажу, это только в Библии, где есть обещание успех к этому, кто будет размышляться в Писании. Это будет в Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Я беру это от оригинальному. То значит, возьму Писание, буду размышлять над ним, то значит, оно будет иметь такое влияние надо мною. Бог обещает успех. Это тоже у Псалом 1. Оно там тоже это ударение дает насчет размышления. То тут есть контекст у Библии насчет это тоже. И тут оно такое практическое, но можно вам по-другому это сказать. Я читаю место в Писании, молитвенно прохожу это место. Теперь разные методы использую, но когда я прихожу для размышления, я теперь хочу себя вместить в это событие, это место, где это Писание находится, и себе сделать участником с этой Писания. То есть я читаю исторические книги Ветхого Завета, я себе вставляю в это событие. Если в Евангелии, если в Деянии, то исторически немножко легче. Но я буду себе спрашивать, как я чувствовал бы, если бы я был бы там. Если бы я был бы Павел, и теперь сижу в тюрьме, и пишу это письмо, и пишу к церкви, как я чувствовал бы? Почему я хотел бы эту истину дать? То хочу сказать, я хочу войти в Писание и переживать все, что контекст говорит. Себе думай, как бы я по-другому сказал бы? Что бы я сказал бы? Что я сделал бы? То значит, когда я читаю первое послание Тимофея, апостол Павел пишет это к Тимофею, к церкви, я себе думаю, ну хорошо, я сегодня нахожусь в положении апостола Павла. Как я бы по-другому эти истины сказал, чтобы церковь теперь приняла, чтобы применить их в своей жизни? Как я бы сказал бы к пастырей, что вот апостол Павел, как говорит, с этим смысле, но тут много размышления. Могу посмотреть как одно событие, Иоанна 4 главе, и себе подумать, что если бы я был Иисус, и теперь приближаюсь к этот колодец, что бы я делал бы? Наверное, тоже избавился бы с учеников, потому что они не понимали бы, почему я буду с такой женщиной говорить. То лучше я ученики отошлю, чтобы они пошли к Макдональд, Макдрайв, там некоторые вещи купили, а я буду с этой женщиной проводить это время, и мне нужно время без учеников, они будут мешать. То я войду в эту позицию, буду размышлять, какие эмоции у меня будут. А потом я себе думаю, когда ученики возрастили, что они размышляют, когда Иисус Христос говорит, но я не голодный. Ну как, мы только принесли это Happy Meal и остальное от Макдональд. Нужно теперь это кушать. Но вы не понимаете эту пищу, что я уже кушал. Какую? Тут нету никакие Макдональдс близко, нету пекарни. Откуда? Ну, видите, войти в Писание, размышлять, чтобы потом вытянуть эти истины с Божьей помощью. Но они тогда практические, реальные. Но глубже входим. Хорошо, я так сверху говорю про размышления. Это серьезная работа, трудная работа, нелегкомысленная работа. Но тут тогда приходят истины. Можно вам сказать, вчера я взял одно время просто для своего размышления, потому что молился и думал эту неделю все насчет Слова Божия, как изучать Слово Божие. То я взял это место, знаете, Исаия 55 главе, 10-11 стих, очень знакомый для всех из вас, цель Божия для Слова Божия. И себе вырабатывал. Это не для лекции, это для себя. А в будущем, может, и будет проповедь. Но сейчас просто для себя рассматриваю. И тут ничего такого сложного нету. Но я себе думаю, ну хорошо, Исаия, ты говоришь это к народу Израиля. Что ты имеешь в виду? Он говорит про Слово Божие, как дождь и снег. Кто не понимает дождь и снег? Все понимают. Ну хорошо, в контексте, что оно говорит. Я себе смотрю на события, и одно... Не говорите Яше, но знаете, я как ехал с ним в машине в прошлой неделе, он говорит, ой, нам нужно снег, потому что все, что сделается к земле, замерзнет. Что случится? Но он мне это все рассказывает. А я когда изучал это место, я себе думаю, да, теперь снег падает. Ну что Слово Божие говорит? Интересно, знаете, есть места в Библии, где оно говорит, что это есть цель снега. Я нашел в Иов, там, 38 главе и другое место. Да, это есть цель снега, чтобы он упал, покрыл землю, охранял. И все разумеют, ну хорошо, что Яша это говорил, потому что теперь тут другое место открылось. Теперь себе думаю, ну вот, одна капель дождь упадет. Могу на руке, и все. А если она соединится, что она может сделать? Если за много упадет, и что может сделать? Снег так сам... Это все я размышляю. Аналогия, что Слово Божие может быть. Одно слово я выбросил. Но Слово Божие нет, оно так не будет. А потом соединить истины, принципы и так дальше. Но это все размышлял для себя. И, ну, вот тут много можно проповедовать на этой теме. Следующий метод, это еще под размышление. Я хотел на экран, но имейте в виду Филиппийцам 4.13. Откройте этот стих, я покажу вам другое. И оно известно, ничего такое особенное. Но стих говорит так. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Теперь, напишите себе этот стих. И я вот что я сделал. Я просто написал это, обожди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 раз я написал этот стих. То на экран можем посмотреть, то 10 раз. Только одно, что каждый раз другое ударение дал. Это все. Я все могу в укрепляющий меня Иисус Христос. Я. Кто ты, Дегтяренко? Я в Иисусе Христе. А кто ты в Иисусе Христе? Все могу, укрепляющий меня Иисуса. Понятно? Я. А потом второе, я все могу. О, кто может? Я. Кто? В Иисусе Христе. Я могу. И продолжаю. Просто ударение, и все. Это помогает размышлению. А потом я все могу делать.
Куда?
Все могу делать. Кто? Я могу делать. Что? В Иисусе Христе. Я могу делать. Я все могу делать. Все? Дегтяренко, ну на самом деле, но это в Иисусе Христе. Я все могу, укрепляющий меня через Иисуса Христа. А, то не будет человеческие методы, не будет через человеческие миссии, а через Иисуса Христа. Я все могу, укрепляющий меня через Иисуса Христа. Теперь это ударение. Я все могу, укрепляющий, что Он, и продолжаю. Потом я говорю, я все могу, укрепляющий, что Он меня через Иисуса Христа. Слушайте, маленькое, не громадное. Но знаете, это что размышление делает. А потом, самое последнее, я себе, я все могу в укрепляющем, то значит, Он укрепляет, я тогда могу все и так дальше. То ударение, это все. Знаете, я помню первый раз, мне немножко открывалось, когда я взял пастор мой. Это значит, Псалом 22. Господь, пастор мой и так дальше. Господь, пастор мой, и так дальше. И знаете, тут теперь выходит целая проповедь, только на ударение слова, и все, небольшое дело, но заставляет размышлять. Размышляешь, тогда другое ударение, другой, это толчок, и раскрывается. Это богатство. Другое, что можно сделать, я текст размышляю. Теперь я возьму этот текст и в своих словах его напишу. То значит, я смотрю на обстоятельства моей жизни, я смотрю на обстоятельства моего служения, и, скажем, этот текст, я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Теперь я смотрю на свое обстоятельство, где я нахожусь и где я тружусь. Теперь я хочу перевод сделать этот текст к моими условиями. Если бы экономия была бы лучше, я все могу укреплять, но... Это что оно говорит. А если бы не было инфляции, я все могу... Но... То как это скажу? Вы имеете в виду, что я говорю теперь? Тогда я беру и перевожу, перевод сделаю в моих словах, в мои условия. И хоть экономия нехорошая, хоть инфляция крепкая, хоть и уже зарплату не дали 3 месяца, хоть нету горячей воды, хоть и смотрю на все условия, я все могу в укрепляющем меня Иисуса Христе. Это как я делаю перевод для моих условий теперь. Теперь это не новый перевод Библии, я это делаю для размышления, эту истину. Она должна быть практической, она должна быть для моих условий. И знаете, это что Бог сделает с Писанием, чтобы применить ее к нам в практической форме. Следующее тоже, очень практическое, я должен ее применить в форме, где оно есть лично для меня. Видим, еще ничего не говорим за проповеди, и эту всю неделю ничего не будем говорить за проповеди. Как это слово должно действовать в моей жизни? А проповеди – это гомолетика, другой предмет. То возьму, как Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог Романа, что отдал Сына Своего Единородного, дабы Роман уверовал в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Свое имя вставить. Первое, а вот что я себе поставил, это буква «С» по-английски, но это просто говорит «грех, что нужно исповедовать». То значит, я себе думаю про какой-то стих. Оно говорит, я все могу в укрепляющем меня Иисуса Христе. То первое себе спрашиваю в размышлении. Есть грех, что нужно исповедовать, Дегтяренко? Да. Ну хорошо, исповедуй, потому что иначе он не будет всемогущий в твоей жизни, как тут этот стих говорит. Я все могу в укрепляющем меня Иисуса Христе, если будешь продолжать жить в грехе, но... Другое, если я должен исповедовать грех, я тоже буду размышлять, я могу уладить это дело. То значит, если я оскорбил кого-нибудь, должен просить прощения, я должен все сделать, чтобы не только сказать, Господи, прости меня, я потом должен что-то делать, когда я могу сделать. А есть вещи, что это просто улажу с Богом и кончено дело. Следующее. Знаете, оно такое практическое, но я вам скажу, очень важное. Все эти пункты очень важны в практическом смысле. Это где проблема, где засоренные духовные трубы, что церковь не действует в живой жизни, потому что слишком много засорено. Второе, я себе ставлю, есть тут какое-то обетование, или что такое, что Бог обещает для моей жизни? То значит, я все могу в укрепляющем меня Иисуса Христе. Да, тут Бог обещает. Он обещает, что все я могу сделать. Он меня будет укреплять. То я могу молитвенно говорить, ну, Господи, помоги мне, как я могу это сделать, чтобы я имел силу Твою, чтобы я мог это делать. Но я тогда себе буду спрашивать тоже. Это универсальное, так, всесиленное обещание, или оно только касается церкви филиппийцам? Но это через много размышлений, а потом исследования через другие писатели, писания. Нет, это для каждого возрожденного человека, кто находится в Иисусе Христе, условия, как тут он говорит. Потому что это другое, я спрашиваю себя. Если тут Бог что-то обещает, я себе сразу спрашиваю другое тоже. Есть условия, я что-то должен сделать, чтобы это обещание было выполнено у меня. Видите, это снова в размышлении. Я себе спрашиваю, тут есть какое-то отношение, что я должен изменить, Господи? Или тут есть что-то еще отрицательное в моей жизни, что тревожит, чтобы ты не мог это сделать у меня? Нужно что-то такое изменить? Или нужно что-то такое положительное? Что если я читаю это, все могу в укрепляющем меня Иисуса Христе, а у меня есть сомнения? Да, Господи, ты сможешь это сделать для Яши, ты это можешь сделать для Мишина, для Дегтяренко. Я должен изменить отношение. Это касается каждого возрожденного человека. То я буду молиться в мое размышление. Господи, помоги мне, чтобы я так и не размышлял. Это касается каждого верующего. Это касается и меня. Помоги мне, чтобы я изменил мое отношение, чтобы я не унизил себя в такой форме, чтобы тебе не дать возможность укреплять меня. И продолжаем. Отношение. Какое отношение нужно менять? Знаете, одно отношение, что иногда нужно изменять, это просто как мы поступаем с другими людьми, как мы в критике. Но самое главное здесь, чтобы не унизить себя, чтобы тогда не прославлять Господа Иисуса Христа с этим, что Он хочет делать через нас. А следующее. Есть тут приказ, что я должен выполнить. И тут тоже не каждое место будет все это. Но тут есть что такое, что я должен делать. Я все это еще под размышление. Это четвертое, под эти буквы, как я говорил. Но это просто все эти детали, что включаются в размышление. Это в общей форме для вас, для себя я специфическое имею, но это все необходимое в размышлении. Видите, когда сказать медитации, оно ничего не назначает. Но когда можем прицепить пункты такие, практические, оно помощь только в детали, как размышлять. Не все подходят, но если у меня есть систематичный процесс, я тогда знаю подход к размышлению Писания, Бог будет другое еще давать. Но это одно то же. Это будет как четвертое. Здесь я могу себе спрашивать. Тут есть приказ, что должен выполнить. Я себе с приказом все время спрашиваю. Я имею желание выполнить этот приказ, чтобы оно мне не стоило. Видите, это в размышлении. Потому что если Бог указывает, я еще в внутреннем человеке размышляю. Ну хорошо, Бог, ты мне показал. Это есть приказ. Я тут не имею выбор. Тут не мое желание играет роль. Это твой приказ. Но, Господи, я не знаю, что я имею желание это делать. Тут входится в размышление. Да, но ты это обещаешь. Это, что ты говоришь. В смысле? Ну, я не хочу растягивать, но я хочу быть помощью вас. Потом, если тут один пример, что я должен исследовать, то значит, тут есть что-то положительное, что я теперь должен применить в своей жизни, имитировать в своей жизни. Тут есть что-то отрицательное, что я должен избегать. Шестое это будет, тут есть какая-то молитва, что я должен молиться. то я знаю мою жизнь, мои условия, то это, что читаем тут Филиппийцам 4:13, я тоже теперь знаю, что это должна быть молитва моей жизни или нет. Если там что-нибудь другое в молитве, что мне нужно приносить Богу, а я воздерживал. Седьмое, есть тут какая-то недостатка или ошибка, что я должен избегать. Зависит от текста или стих, что изучаю. Если тут одна проблема какая-нибудь, что я должен пробудиться к ней, иметь в виду, что она существует, или остерегать, или бояться, или избегать. Потом восьмое, тут есть истина, что я должен верить. И тут тоже зависит от текста. Иногда тут есть что-то новое, что Бог мне покажет о Бога Отца, о Бога Сына, о Бога и Святого Духа. Может, там что-то другое, новое, теперь же не размышлял, а теперь мне показывает. И девятое, это будет, тут есть что такое, о чем славить Бога. Тут есть что-нибудь, что я могу благодарить Бога. То тут быстренько так 9 пунктов, чтобы как-то иметь что-то систематичное, как размышлять Слово Божие. И, братья и сестры, снова, тут ничего такого особенного нету. Но если есть дисциплина, практика, систематично, тогда есть польза. Но это все, чтобы знать потом, как применить это Писание в своей жизни. Какой последний остановился? Хорошо. Первое это было, какой грех нужно исповедовать. Второе, какое обещание я могу принять. Какое отношение я должен изменить. Какой приказ я должен выполнить? Какой пример я должен исследовать? Какую молитву я должен молиться? Какую ошибку я должен избегать? Какую истину я должен верить? Об чем я могу славить Бога или благодарить Его? То в этом смысле. Мы говорили, что по стих... или это место, что мы изучаем, чтобы попробовать его сложить в молитвенной форме, то значит, теперь оно живое для меня, что я размышляю, теперь я ее в молитвенной форме говорю к Богу. Один писатель сказал, что псалмы – это есть хороший метод размышления. Давид на память изучал закон Божий, он ее применил к своей жизни – а потом возвратил их к Богу в псалмы, то просто такое выражение. И мы можем это видеть в некоторых местах, как Псалом 22. И если мы его возьмем и сделаем ее как молитву, мы благодарим Господа, что Он наш пастор, что я тогда ни в чем не нуждаюсь. Я благодарю, что Он меня заставляет находиться в тихие места. Он ведет меня, Он восстанавливает мою душу. Он руководит меня в пути праведные и так дальше. То я применил это к своей жизни, но в молитвенной форме это выразил. Теперь, размышление, мы не говорим, что один метод лучше, чем другой, поэтому мы предлагаем некоторые варианты. Есть места, где оно немножко труднее это будет в размышлении. Если мы смотрим на притчи, и когда проходим эту книгу, то это очень трудно, чтобы войти в это событие, потому что мы знаем, как оно написано, но мы можем давать ударение на некоторых словах, мы можем взять, что оно учит, и потом применить это в молитвенной форме через наше размышление, то это все под этот второй пункт насчет размышления. Третье, это чтобы ее написать, то значит, у нас есть применение, но теперь ее в какой-то форме нужно написать. И цель, почему писать наше применение какой-то истины, что я теперь мог сам для себя это использовать, это чтобы быть специфически. Когда ты напишешь что-нибудь, тогда меньше возможность еще забудешь. Если ты не можешь эти духовные истины написать, то, может, ты еще их не понимаешь. Когда сможешь их написать, то значит, что ты хорошо продумал этот текст, этот стих или эту истину, и тогда ты сможешь другому передать. Но когда напишешь, дольше остается в памяти, дольше остается в твоей жизни. Теперь, чтобы хорошо написать применение в любое место, что мы изучаем, тут тоже есть некоторые аспекты. Первое, это будет, оно должно быть личное. То значит, я пишу «я» и в какой-то форме, как оно включает «я», «моё», «для меня». То это первый аспект, оно должно быть личное. Второй аспект насчет применения, оно должно быть практическое. То значит, тут я что-то должен сделать. По причине, что тут теперь мне он открыл эту истину, хочу ее применить в своей жизни, то тут должна быть активность. Что-то я должен сделать. Но когда я ее рассматриваю в практическом смысле, я должен быть специфически в смысле, что я его смогу сделать. То я не сделаю такое применение для своей жизни, это что невозможно в практике выполнить. Иногда мы ее напишем в такие обширные формы, что, знаете, мы ничего не сказали. Это как человек, он молится за весь мир, он ничего не сказал. Но приходит время, когда он знает, как молиться в специфической форме насчет разные районы в мире, то географические, потом в специфической форме эти люди, кто там находится, а потом, может, какой-то город или какие-то колены, потом какие-то личности, то уже мы ограничили, но тогда оно возможно. Тогда, когда мы в специфической форме напишем, то значит, теперь возможно, чтобы оно было выполнено. Когда я молюсь, Господи, благослови всех миссионеров в мире, какой ответ он мне даст? Никакой. Так как я могу применить такое обширное применение туда? Не могу. То я должен быть специфически, чтобы Бог благословлял, а тоже, чтобы я мог исследовать, что я его выполнил. Это третье. Третье – это чтобы мог видеть результат. То я хочу применить теперь какую-то истину. Я теперь должен видеть, что оно возможно в моей жизни. Если невозможно, тогда я сдамся. Я не буду бодрствовать, буду падать духом. То я должен знать, что я его смогу сделать с помощью Господа. А последнее, это будет, что я смогу исследовать это применение своей жизни, чтобы я знал, что я его сделал, я его выполнил. Один пример, что я мог бы использовать – это будет как в Экклезиасте 6.7. Экклезиасте 6.7. Все труды человека для рота его. То когда смотрю на это, я могу видеть, ну, Роман, ты уже слишком много шоколад кушал, тебе уже лишние там 5 килограмм находится тут на хорошее место впереди. То теперь я могу применить эту истину лично и сказать, я должен что-то сделать за это. То значит, Дегтяренко, немножко меньше шоколад, тогда меньше килограмм будут на тебе, как лишний вес. То это личное могу применить. Практическое я скажу, я должен потерять 5 килограмм. Возможно, да, это возможно, потерять 5 килограмм. Как можно доказательство дать? То я дам срок, что через месяц или 2 месяца я потеряю 5 килограмм. То это в практической форме, это слабый пример, но просто показать, что мы можем взять какую-то истину, сделать ее личной, практической, возможной, а потом можно исследовать, сделал или нет. Это легко, но когда Бог хочет менять характер наш, какие-то характеристики в нашей жизни, оно немножко сложнее делается. Но тут тоже есть доказательство. И когда я буду записывать это, оно мне будет помогать. Теперь будут моменты, когда я буду текст читать, где оно не касает меня в настоящее время. Но если я научусь ее писать, учусь, чтобы выполнять эти пункты, придет время, когда она будет польза для меня или для другого. А вот что касается смерти. Я читаю место, оно говорит мне, как можно получить утешение, как можно победить эти скорби и эти переживания, когда это случается с родственником или кто-то близко к нам, то я тогда могу это написать, это применение, что я научился от этого текста, лично, что она говорила ко мне, как можно применить эту истину, а в будущем, когда она случится, тогда я буду иметь уже что-то готовое, с чем работать. Но вот после Рождества Любин дедушка умер. То я приехал назад из командировки из Хабаровск, только прилетел домой, а Люба меня не встретила. Она была у дедушки, она за него ухаживала и смотрела, как он уже готовился к смерти. То я ей звоню, она говорит, прилети, дедушка хочет еще с тобой немножко время провести. То ему 99 лет, умственно еще все нормально, знаете, размышляет, думает, молится. А по физическому, то тело говорит, уже время стоп, уже время, чтобы остановить тело. То успел другой рейс и полетел к дедушке. И было такое прекрасное время, такое драгоценное время. Но дедушка знал, и я с ним мог беседовать, его расспрашивать. Ну, дедушка, в последние дни какое место в Библии самое драгоценное для вас? Он говорит, Иоанна 14 главе, что Иисус Христос обещал своим ученикам. Я говорю, ой, так радостно, дедушка. И с ним размышляли это место, а потом я смело мог ему говорить, ну, дедушка, уже ангелы ждут вас, они уже готовят эту дорогу, чтобы взять тебя, чтобы ты был с Господом уже. А теперь, дедушка, вы готовы помолиться? Уже он не может много разговаривать, да. То с ним помолился, драгоценное время провели. А знаете, на следующий день уже его отвезли в больницу, и там он уже ни слова больше. Ну, знаете, так драгоценно, когда имеешь об чем говорить, особенно когда связано с Библией. А папе пришлось тогда проповедь читать на это время. И так было хорошо папе сказать, а вот последние мысли дедушки. То папа мог проповедовать, это Иоанна 14 главе. Но знаете, там много православных присутствовали, этих, кто любили дедушка, но никогда не покаялись. А папа смело мог проповедовать и говорить, что «а вот последние мысли дедушка». И мог благовествовать. Но кто будет спорить с этим? Это последние мысли дедушка, это его надежда, это и его укрепление. И знаете, последние моменты с ним, он говорил, хорошо, что мы имеем это слово. Говорит, это авторитет, остальное все, оно отойдет. Ну, Библия – это наш авторитет. И так было приятно. То тут был момент, когда мог с ним драгоценное время провести. Но это первый раз, что случилось в родаче, как Любы, что кто-то умер теперь. И это может начало, и будут другие тоже. Но есть много знакомых православных, дядя один православный, то еще есть возможность к ним благовествовать и свидетельствовать. Ну, хорошо, применить. Следующее, это будет четвертый пункт. То значит, третий был размышление Писания, или это место, что рассматриваем. То значит, первое было, чтобы мы понимали Писание. Второе, это было, чтобы размышлять. А третье – это чтобы написать. Четвертое – это будет, чтобы вспоминать какой-то ключевой стих на память. То значит, какой текст я изучал, теперь какой-то стих избрать, чтобы на память изучать, чтобы я вспоминал, об чем я занимался, размышлял, хочу применить в своей жизни, ну, какой-то стих. И почему на память? Потому что много раз, что Бог хочет применить в нашей жизни, будет процесс. Оно сразу не случится. То будет характеристики в нашей жизни, может какая-то привычка, какое отношение нужно изменить, новые обычаи должны быть в нашей жизни, по-другому я должен думать. Это все в один день не случится. Но если буду иметь какой-то стих в своем памяти, то оно дает возможность Богу, чтобы Он продолжал утверждать эту истину в моей жизни. то это не просто изучать стихи, потому что это полезно и хорошо. Я имею цель, почему я изучаю на память какой-то стих. Чтобы тогда Святой Дух имел с чем работать над моей жизнью, потому что хочу применить эту истину в своей жизни. То мы не должны себе обманывать с мысли, я это место знаю, как применить, ее написал, на бумаге оно находится в моей тетради, кончил свою работу. Нет, я должен вести это до конца. То есть, если будет процесс, я должен иметь Писание в моей жизни, в моем памяти, чтобы тогда Бог мог действовать в это возрастение моей жизни. Тогда на память изучать стих, оно помогает. Особенно, когда касает качества в моей жизни, эти характеристики. Теперь, мы знаем первое послание Тимофея, 3 глава, оно говорит, все, что диакон должен быть. Это полезно, чтобы диакон время на время исследовал все эти качества, эти характеристики, потому что ни одного человека они все находятся. Но как диакон, как служитель, они должны быть у меня. То значит, быть образ Иисуса Христа, эти характеристики будут у моей жизни. То я буду молиться, чтобы Бог их исполнил в моей жизни. Это процесс. Если Бог мне говорит, я должен любить других, Он тогда даст мне возможность. Мне нужно больше терпения, Он даст мне возможность, чтобы испытывать, у меня есть терпение или нет. Я хочу испытывать больше радость. Он даст эти моменты, где я могу испытывать свою жизнь, чи я имею эту искреннюю радость от Него или нет. И потом любой положительной характеристики в моей жизни. А иногда он скажет, что нужно избавить от своей жизни. То есть отрицательные качества моей жизни. И должен работать над этим тоже. Поэтому на память изучаю стих. Теперь суммировать это все, что мы говорили. Как это исследовать, этот метод в изучении Библии. Это наше поклонение перед Богом, наше исследование какое-то писание в практической форме. Первое, что я хочу быть как Иисус Христос. То я хочу применить эти истины от этого места, что я читал, молился, поклонялся перед Богом. Теперь, имея эти библейские истины, я хочу, чтобы Он мне помог, чтобы я применил эту истину в своей жизни. Я вам скажу, если Бог открывает, и мы знаем, что мы должны это применить в своей жизни, и не сделаем это, мы делаемся тверды. То значит, в духовном смысле я делаюсь твердым, горким. Потому что я не даю возможность, чтобы Слово Божие действовало в меня. Тогда Святой Дух не может свою работу выполнить в нас, и мы теперь твердые делаемся с мыслью, что Он не может обличать нас. Он не может коснуться к внутреннему человеку. Потому что это, что я знаю, я не стараюсь выполнять. А Он хочет помогти, не даю Ему эту возможность. Тогда эта истина лежит в какой-то папке или в какой-то тетради. Но это, что необходимое для моей духовной здоровья, возрастения духовной жизни – я аннулирую, и тогда нету пользы для меня. Теперь дам одну таблицу, как мы можем в тетради это иметь, чтобы этот метод использовать. Я попрошу включить теперь. О, нету. Хорошо, пока еще у нас нету электрику. Знаете, может, один пример дам. И надеюсь, еще придут, чтобы включить для нас. Был один человек, он продавал пылесос, правильно это? Пылесос, понятно это, да? Он их продавал, и он имел новую модель, и он хотел их продавать, он уже свою лекцию имел готовую, постучит в двери, хозяйка откроет, он уже знает, как уговорить ее. И тут он уже теперь входил в деревню и ходил по различные места, но тут никого нету, а тут одна бабушка ему открывает двери. И он сразу ногу всунул в двери, он ее будет убеждать, что этот пылесос самый лучший, что есть, необходимо для нее, потому что это будет такой помощь. Она раньше слово может сказать, он уже вошел в квартиру, и ей все эти характеристики про этот пылесос рассказывает. Потом он ей говорит, что этот пылесос так хорошо работает, если он не будет воздерживать, то сам ковераш войдет в этот пылесос. То он взял эту пель, он имел готовую такую баночку пель и высыпал. И она смотрит, ни слова. Он говорит, не беспокойтесь, бабушка, вы увидите, как этот пылесос действует, работает, все поднимет. И он все разбросил, хорошо размазал, а потом стоп. Он говорит, где можно включить? Она говорит, у меня нету электрики. Это мое положение. Я не имею электрики. Размахнулся и не могу показать. Ну, а вот как таблица выглядит. Когда сможем включить, то покажем. Но таблица такая, видите, это просто постараться на одной странице это сделать и иметь хоть некоторые пункты. То первое – дата. То значит, я тут хочу записать, какое число. То значит, чтобы у меня был порядок, то я запишу себе число, а потом место писания. То это первое главное квадратное сверху это тетрадки своей. То самое первое. Теперь, в своей Библии я имел заметку, что тут хорошее параллельное место исследовать, это в Матфея 6, 25-33. Это уже личное, это уже вы в практике, если вы дойдете до этот пункт, где вы уже можете больше времени отделить, чтобы использовать этот метод, тогда вы это параллельное место тоже захотели бы прочитать. Но здесь пока мы остановимся в Луки, это 12 главе, 22-26. То в первую очередь я прочитал, теперь я буду молиться. Теперь я хочу молиться только насчет этот контекст. Первое, я думаю, я скажу Богу, что я это уже много раз и слышал, много примеров слышал об этом, но, Господи, дай мне что-то свежее. Дай мне возможность, чтобы я мог размышлять насчет этот текст. И что-то найти, что необходимо для моей жизни этот день. Этот метод, это что я хочу использовать каждый день, а потом, если будут тут некоторые принципы или истины, что могу применить и процесс, тогда я буду больше пользоваться. Но здесь я, знаете, один метод, что использую, это в личной форме перевод сделать этот текст. То значит, это помощь, чтобы немножко лучше войти в этот текст, и чтобы тогда знать, что оно хочет говорить ко мне. То я поделился разные формы размышления, но здесь я в своих словах написал. То, а вот приблизительно, что я написал. Каждый из вас, если будете проводить это время, вы что-то другое будете ставить насчет вашей библейской медитации. Это будет второй пункт в этой таблице. То в своих словах я себе написал, Роман, ты не должен заботиться и беспокоиться, что тебе принадлежит этот день. Бог будет обеспечивать тебя и будет знать все твои нужды и что тебе необходимо. Бог тебе дал жизнь, и Он обещает, что Он будет содерживать эту жизнь. Ты возрожденный человек, то твое отношение с Богом Он будет заботиться. Я, Роман, могу пример тут взять от птицы, что они не заботятся о сегодня, не заботятся о завтра, потому что Бог заботится за них. И, Роман, если Бог может смотреть и ухаживать за птицей, а ты еще важнее для Него, потому что ты образ Божий, тогда зачем ты заботишься? Не беспокойся. Это тревожи никакую пользу не приносит к тебе. Оно не изменит твои обстоятельства. То зачем ты расстроен, беспокоишься, надейся на Господа? Ну, Вы по-другому можете это выразить. Может, когда размышляете, у вашего обстоятельства есть что-то специфическое, что Бог хочет говорить через этот текст. Но тут я тоже себе намек сделал. Какой приказ Бог тут дает, что я должен выполнить? То значит, в этот текст, как его исследую, что Бог хочет говорить к тебе, Дегтяренко, что ты должен делать сегодня? Я тогда беру 22 стих и говорю, не заботься для души вашей. То, по-другому, не беспокойся. Ой, ну, Господи, такая инфляция. Господи, такая экономия. Господи, такая зарплата у меня. Да, но Бог говорит, не беспокойся. Да, но я больше размышляю, что написал в своих словах, что смотрю и вижу в птицах, пример, что Бог дает, тогда я должен с этим примириться. Это есть приказ от Бога. В контексте оно не говорит, ну, Дегтяренко, тут один день ты имеешь причину, зачем заботиться. Ты теперь можешь тревожиться. Тебе должен быть стресс. Нет, приказ говорит, не беспокойся. А уже знает опыт, что стресс, оно может аж до 100 различных болезней мне дать, только потому что допускаю, чтобы стресс действовал в моей жизни. То я хочу избегать стресс, беспокойство, расстройство, заботиться об этом, что в руках Божьих, то приказ, 22 стих, не беспокойся. Что я могу принять как обещание от Бога? Но тут я смотрю на 24 стих. Бог питает их. Дегтяренко, неужели Бог не будет заботиться за тебя? Да, но я нахожусь на Ниве Божьей, то не получаю зарплату, как другие. Да, но Бог обещал, что Он будет заботиться за тебя. То я тогда беру 24 стих, как обещание от Бога, что применить в моей жизни. То вы видите, в чем я имею в виду здесь, как медитацию и как в этой квадратной, в таблице можно наполнить. Но я пишу что-нибудь. Когда пишу, оно тогда остается в моем памяти. Тут я теперь главное уточнил для себя, 22 стих, приказ, что я должен быть послушный. Буду беспокоиться, я уже не послушный. А целый день теперь Святой Дух меня будет напоминать. А расстроился, не должен. Что можно доверять от Слова Божьего? Бог обещает, что Он будет заботиться о тебе.